Коллеги, всем привет! Сегодня очередной у нас выпуск новостей за прошлую неделю по компаниям, которые торгуются на Мосбирже, да, и, собственно, давайте приступим. Новостей было много, на самом деле, потому что продолжается публикация отчетностей, теперь уже за первый квартал года, как операционный результат, так и финансовые, и, соответственно, объявления о дивидендах. Каждый день какие-то новые публикуются. Итак, давайте по порядку. Расскажу вам только, наверное, самые важные новости, потому что их было, правда, очень много на этой неделе. Итак, сегодня на повестке дня что у нас? Результаты, да? Эталон у нас представил операционный результат за первый квартал года. Далее, Росгидро представил свои финансовые результаты за первый квартал года. Мечел у нас опубликовал операционные результаты. И Роснефть представил сокращенные финансовые результаты за прошлый квартал. Собственно, это что касается результатов, да, публикации. По дивидендам было много объявлений, поэтому сегодня я пройдусь по НЛМК, Роснефть, Алроса, ФСК Россети, Росгидро, ПИК, Мечел и Мосбиржа. Вот такой ряд компаний объявляли решение либо совет директоров, либо собрание акционеров по дивидендам за прошлый год. Поэтому тоже важно об этом знать. И, собственно, новостей тоже было достаточно много, но я вот выделила две, на мой взгляд, самые важные, потому что иначе эфир у нас затянется очень надолго. Первая новость – это самолет, решение совета директоров о выкупе акций постепенном до конца года. И вторая новость, которая сегодня утром вышла, это ВТБ, решение НАБ-совета по цене, по которой будет проходить доп. Эмиссии акций, которые они объявляли еще давно, в начале этого года. Итак, давайте начнем. Сначала у нас отчетности. Первым я называла Эталон. Эталон у нас один из девелоперов. И что примечательно, не все девелоперы вообще отчитываются. ЛСР я вообще от него не помню, когда видела последний раз отчеты. Самолет публикует, но с задержкой. И ПИК, собственно, уже ничего не публикует довольно-таки давно. Эталон представил операционные результаты. В целом они оказались ожидаемо с понижательной динамикой год к году. Если брать первый квартал, да, снижение у нас объемов продаж в метрах на 19% год к году и в деньгах на 32%. То есть мы понимаем, что цена средняя снизилась. При этом интересно, что в Москве продажи упали на 30%. В метрах, а в деньгах на 40%, тоже снижение цены наблюдается. В Питере снижение было на 60%, то есть рынок там слабее. Но при этом цена, видимо, там не поменялась, потому что там что в метрах падение на 60%, что в деньгах. Вот. При этом компания «Эталон» продолжает свою экспансию в регионы, и, собственно, в первом квартале у них уже достигли каких-то достаточно существенных размеров, объемы их продаж в регионах. То есть там 25 тысяч метров квадратных – это сопоставимо с тем, что они продают в Петербурге. В Питере там 20 тысяч квадратных метров. Вот, это на самом деле очень интересная стратегия. Никто из других девелоперов таким не занимается, по крайней мере, из того, что они публикуют и рассказывают. Вот, поэтому интересно будет наблюдать, как это отразится на динамике годовых показателей эталона. Потому что в целом, как мы понимаем, статистика по Москве и Питеру слабее, чем была в прошлом году. А в регионах, возможно, будет более устойчивый тренд. Собственно, как раз вот интересно будет посмотреть. Но уже на результаты второго квартала, когда это будет более такая выраженная динамика. Да, сейчас мы смотрим на сравнение с первым кварталом прошлого года достаточно сильным. Нам более интересно посмотреть на сравнение второго квартала текущего года ко второму кварталу прошлого года. Вот, это что касается эталона. Далее, Росгидро я называла. Я по хронологии иду, кто как отчитывался на неделе. Вот, Росгидро опубликовала финансовые результаты. В целом, тренды были вполне ожидаемы. Как вы, может быть, помните, в начале года произошла большая индексация тарифов Росгидро на Дальнем Востоке. По-моему, если не ошибаюсь, на 50%. Могу ошибиться, но там вообще были очень высокие цифры. Вот, соответственно, это, конечно, позволило Росгидро увеличить показатель EBITDA на 20%, да, за первый квартал, и чистую прибыль нарастить на 42% год к году. То есть показатели, на самом деле, такие, прирост существенный, но, как вы тоже помните, наверное, из новостей, что Росгидро обещала, да, анонсировала, что будет повышать программу капитальных расходов на ближайшие несколько лет для своих проектов на Дальнем Востоке. И, собственно, в первом квартале она свое обещание исполнила и увеличила капекс уже почти в 5 раз. Вот, то есть это очень много. И на этом фоне, несмотря на рост EBITDA, чисто денежный поток у Росгидро оказался отрицательным впервые за много лет, что, конечно, негативно, вот, но вполне, вполне ожидаемо, да, учитывая последние новости от компании. Это что касается Росгидро. Далее, Мечел. Мечел выпустил операционные результаты за первый квартал. Они оказались достаточно слабыми, да, и немного это разочаровало инвесторов. Бумага падала всю неделю. Но на самом деле там много было факторов для падения. Первый фактор, я думаю, самый важный, это ожидание решения совета директоров по дивидендам, скорее их отсутствие, поэтому все немножко подрезали бумагу после ее такого заметного роста с начала года. Вот. Второе, это слабый показатель PMI по Китаю, ну и в целом такие настроения пессимистичные со стороны Поднебесной. Вот. Ну и, собственно, в третью очередь уже операционные результаты. Я думаю, это было самое минимальное влияние, потому что операционные результаты, они ничего не значат, если ты не понимаешь, какие цены. Вот. Собственно, если возвращаться к результатам поставок, да, продажи угля коксующегося снизились у них примерно 35% год к году в первом квартале из-за проблем с логистикой. То есть не потому что мощности или спрос слабый, то есть вопрос именно в логистике, потому что были проблемы на ЖД инфраструктуре на восточном полигоне, куда они в основном везут весь свой уголь. Соответственно, поскольку не могла компания продать, да, она сократила объем производства угля, что тоже как бы несколько негативно, 25% сократила. Но судя по комментариям аналитиков, да, с кем удалось пообщаться, что это такое одноразовое событие, как комментировала компания, и, собственно, в следующих кварталах можно ожидать восстановления, а учитывая, что цены на уголь действительно находятся на высоких отметках, плюс, помня о новостях из Коммерсанта, что тот дисконт, который раньше был в прошлом году у российского угля по отношению к другим там, глобальным как бы аналогом, он схлопывает, соответственно, цена в среднем для всех производителей угля, она выше сейчас, в этом году, чем в прошлом, что позитивно. Вот, ну и плюс, если мы говорим про Мечел, уголь углем, ну, у компании есть еще второй дивизион, достаточно большой, это стальная продукция, выпуск сортового проката, и, собственно, в первом квартале выпуск был стабилен, и продажи также были достаточно стабильны. Ну, там небольшое, как бы, небольшое снижение там, типа, на 7%, не так уж и много. Вот, соответственно, но в целом результаты, ну, все их характеризовали как нейтральные, как негативные скорее, но если это one-off, то это в целом не меняет инвест-кейс компании, все равно остается интересным. Итак, дальше переходим мы к Роснефти. Роснефть опубликовала у нас финансовый результат за первый квартал. Они были сокращенные, но, в принципе, всю информацию, которая нужна была для аналитиков, они опубликовали. Собственно, выручка, EBITDA, чистая прибыль. Если говорить про выручку, то она практически не изменилась квартал к кварталу, всего на минус 1% снижения. При этом смогла вырасти EBITDA и чистая прибыль. Вот, EBITDA выросла на 25% квартал к кварталу, а чистая прибыль даже на 46% выросла, что в принципе, позитивно. На каком, то есть, как, что стало основанием роста прибыли, это снижение удельных операционных затрат как в сегменте добычи, так и в сегменте переработки нефти, вот, что в целом позитивно, если это достаточно устойчивый тренд на текущий год, когда мы видим снижение цен на нефть, несмотря на сужающийся дисконт Urals Brent, да, то есть все равно косты очень-очень важны для нефтяных компаний в текущем году. Также капитальные затраты компании снизила немножко, но это в основном сезонный фактор, поэтому сильно рассчитывать на сокращение капекса в этом году не приходится, учитывая, что у Роснефти есть проект «Восток Ойл», который она продолжает реализовывать, поскольку для нее он имеет очень важное значение. Вот. Собственно, это что касается у нас Роснефти. Вот. И, наверное, по результатам, по финансовым и операционным, это все, да, что я хотела как бы рассказать из основного. В принципе, что можно еще отметить, что сегодня выходила новость по показателям, да, объема торгов Мосбиржи. Ну, там, очевидно, как бы год к году за май улучшение, но при этом, если мы берем динамику за 5 месяцев, то там снижение год к году на фоне высокой базы. В принципе, все вполне как бы ожидаемо, ничего такого сверхнового. Ну и вторая новость такая, даже как бы отчетности ее не назовешь, это просто комментарий со стороны Ростелекома о том, что их выручка в прошлом году выросла на 12% год к году, и все. То есть как больше никакой информации. Это, конечно, замечательно. Вот в целом даже ожидаемо, учитывая, что большую долю у Ростелекома занимает именно доходы от предоставления облачных услуг, да, в частности госсектору, что так стабильный и большой как бы кусок дохода для них. Вот, но важнее понимать, что за уровень чистой прибыли, потому что компания платит дивиденды как бы из чистой прибыли. Но в любом случае дивдоходность обычно у них невысокая, поэтому как-то сильного ажиотажа эта новость не вызвала у инвесторов. Вот, далее переходим к дивидендам. Все объявления, которые были на этой неделе. НЛМК в начале недели. Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды. Ожидаемо, как и все остальные сталевары. Далее, совет директоров Роснефти все-таки объявил дивиденды. Рекомендовал выплатить порядка 18 рублей на акцию. Это финальный дивиденд. Собственно, после того, как они уже заплатили в прошлом году промежуточные дивиденды, совокупный объем выплат порядка 38 рублей. То есть в целом, то есть в прошлом году они заплатили типа 20 рублей, сейчас 18 рублей. Вот, дивдоходность последней выплаты, да, 18 рублей, это 4%. 4%, ни много ни мало, в принципе, вполне ожидаем, потому что они заплатили ровно по дивполитике 50% от чистой прибыли по МСФО. Вполне ожидаемо. То есть как-то котировки компании от этого не изменились. Скорее на нее повлияло, на котировки Роснефти повлиял выход более сильной отчетности. Вот. Ну и то, на самом деле, влияние такое было не слишком заметное. Далее, Алроса. Напсовет рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год. На самом деле, абсолютно ожидаемо, учитывая тот повышенный НДПИ, который они заплатили в прошлом году, налог внесли в бюджет Якутии. Поэтому мало кто ждал, но тем не менее, бумаги на этом фоне все равно припали процента на 3. Это был, по-моему, четверг, если не ошибаюсь. Далее, ФСК. ФСК Россети, объединенная компания наша, рекомендовала не платить дивиденды. Совет директоров такое решение принял. За 2022 год, вполне, на самом деле, ожидаемо. В прошлом году компания тоже не платила дивиденды, потому что деньги компании нужны самой, поскольку новая стройка, инвестиционные расходы, здесь в этом плане инвест-кейс не меняется. Поэтому все в рамках ожиданий. Росгидро, напротив, да, Росгидро сегодня рекомендовал платить дивиденды совет директоров, я имею в виду, за 2022 год, в рамках ожиданий, примерно на уровне прошлых лет, 22 с небольшим миллиардов рублей, то есть примерно 5% ниже, чем за 2021 год. Ну и дивдоходность составит порядка 6%, что в целом как бы неплохо для таких компаний, поскольку у Интерауна, по-моему, тоже около 6-7%, вполне на уровне сектора. Совет директоров ПИК рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошлый год, что тоже ожидаемо, учитывая, что компания отчетность не публикует, поэтому и дивиденды тоже выплачивать было бы как бы странно. Далее, совет директоров Ленты тоже рекомендовал не платить дивиденды, учитывая как бы динамику выручки, динамику по операционной прибыли, которую, кстати, я тоже, мне кажется, уже озвучивала в новостных выпусках ранее, но это тоже вполне ожидаемо, учитывая, что тренды в розничном секторе в текущем году, они гораздо слабее, чем в прошлом году, учитывая темпы инфляции, которая сильно ниже, чем в прошлом году, и сильно ниже ожиданий, на мой взгляд. Вот, далее Мечел, в принципе, тоже вполне ожидаемо, совет директоров сказал сегодня не выплачивать дивиденды за прошлый год ни на обычку, ни на прифы. Опять же, как бы в целом никто не ждал, как бы я не ждала, аналитики все говорили, что дивидендов не будет, но, очевидно, были те, кто ждал. Но бумага, на самом деле, попадала совсем немножко, да, она падала всю неделю, но в итоге на как бы сильных PMI из Китая, которые вышли там сегодня, по-моему, утром, и, собственно, на обещаниях новых стимулов для сектора недвижимости, коммодитис подросли, и, собственно, это Митчелл тоже подрос. Потому что Митчелл — это сталь. Сталь — это, ну, на самом деле странно, но воспринимать, что сталь — это стройка, хотя на самом деле далеко не всегда. Вот. И, ну, как бы там, порядка 7-8%, максимум 10% сталь занимает себестоимость строительства. Вот. Но, тем не менее, очень сильно влияет на котировки угольщиков всегда. Решение по сектору недвижимости в Китае, ну и в России в том числе. Вот, и из последнего по дивидендам это у нас Мосбиржа, да, которое сегодня прошло, и, собственно, на собрании акционеры утвердили решение выплатить дивиденды в размере 4,8 рублей на акцию, ну, ровно, то есть в соответствии с рекомендацией совета директоров, которая была, на мой взгляд, месяц назад, да, дивиденды небольшие по размеру, но в любом случае, как бы, наличие хоть каких-то дивидендов, это лучше, чем их отсутствие, как мы знаем. Вот, это что касалось дивидендов. И теперь по новостям, да, всего таких две важных новости сегодня я отметила. Первая новость вышла достаточно давно, по-моему, либо даже в пятницу на прошлой неделе, либо в понедельник, уже не помню. Это второй, да, один из крупнейших девелоперов в секторе, в сегменте массового, то есть масс-маркета, да, такой сегмент, как эконом и масс-маркет, да, то есть не бизнес-сегмент. Это группа «Самолет» объявили о том, что совет директоров принял решение о запуске программы выкупа акций на сумму порядка 10 миллиардов рублей. Это порядка 6% капитализации компании, что немало, учитывая не такую высокую ликвидность и не такой высокий фрифлот. И, соответственно, компания объясняет это решение тем, что считает, что ее акции недооценены существенно, вот, и поэтому считает более хорошим решением потратить кэш имеющийся, это выкупить бумаги и потом их придержать, может быть, для программ мотивации, либо для дальнейшего уже размещения позже, когда рынок будет более справедливо оценивать котировки компаний. Потому что, по их мнению, бизнес компании вырос существенно за последние 2 года, а цена не выросла на тот же уровень, на который вырос объем доходов компании, объем выручки, чистой прибыли и так далее. Вот. При этом Аяры, да, менеджеры по взаимодействию с инвесторами самолета, упомянули, что выкуп акций не означает, что не будет дивидендов, что это 2 разных процесса, и вполне возможно в конце июня, если не ошибаюсь, 26-го, могу ошибаться, они говорили, что у них будет совет директоров, и они примут, возможно, решение по дивидендам. Учитывая, что прошлый год был достаточно сильным, да, возможно, дивиденды они выплатят, и это также поддержит котировки. В целом, новость про байбек уже подтолкнула котировки самолета 10-11% в тот день, и некоторое время еще не росли. Вот, учитывая невысокую ликвидность и достаточно большой объем выкупа в сравнении с капитализацией, это, конечно, может поддержать котировки какое-то время. Вот, но если смотреть на сектор недвижимости в целом, то динамика там, наверное, не очень утешительное, да, даже если говорить про, даже если вспомнить отчетность эталона, про который сегодня я рассказала. Вот, и последняя новость на сегодняшний день, да, из двух новостей наиболее важных, это решение Совета ВТБ, банка ВТБ, касательно цены размещения до комиссии акций в размере 0,018 с небольшим рублей на акцию. То есть примерно 15% ниже уровня закрытия вчерашнего дня, именно вечерней сессии. Вот. В целом бумага на это отреагировала сначала с утра негативно, припала 6%, потом отросла и в итоге закрыла день, по-моему, плюс 6. Сейчас посмотрим прямо сразу в моменте. Плюс 5,5, что вполне неплохо. Потому что последнюю неделю как раз котировки ВТБ были под таким давлением, да. Но в целом был тренд понижательный, что в Сбербанке и ВТБ, может быть, поддалось этому же тренду. Но, скорее всего, причина цена была вот именно ожидание условий размещения, да, какой будет объем и какая будет цена. Если говорить про объем, то как бы предполагается, что если вот такая цена, которую объявили сегодня, то банк может привлечь капитал порядка 170 миллиардов рублей, что немало, потому что изначально предполагалось потенциальный объем размещения, да, и привлечения в капитал от 50 до 125 миллиардов. То есть эта сумма, она превысила их изначальные как бы ожидания, что хорошо, да, для ВТБ, поскольку их главная задача сейчас, ну и в этом году, это пополнить свой капитал, чтобы соответствовать не только смягченным, так сказать, требованиям по достаточности капитала, но и в дальнейшем стандартным, да, без каких-либо послаблений нормативам. Ну и снизила какие-то вот эти опасения, риски, вопросы. Скорее в плюс, чем в минус данная новость. Ну, наверное, на сегодня это все, поскольку, правда, и так новостей много. Я думаю, что сложно, наверное, слух все это воспринимать, поэтому я постаралась максимально так структурировать и сильно не засорять эфир другими такими, ну, менее важными новостями. Всем хорошей недели наступающей!